Москве прошел марш несогласных.
Сила свободного духа, она намного сильнее любых пушек и любых вертолетов.
Лидеры Союза правых сил открещиваются от другой России.
Представители другой России говорят о бойкоте выборов, да, почему-то всех, кроме президентских. Мы считаем, что как раз задача политической партии – это участие в этих выборах.
Дело Литвиненко. Полониевый след ведет в Москву.
По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии 210.
Столетие генсека Леонид Брежнев по популярности уступает только Владимиру Путину.
Приходится признать, что возможности для выдвижение женщин на ответственные посты реализуется еще не в полной мере.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, обусловленные запретом столичной мэрии на проведение марша несогласных, участникам прошедшего сегодня митинга объединенной оппозиции удалось обмануть бдительность стражей порядка и пройти по городским улицам. Десятки оппозиционеров задержаны. О том, что происходило сегодня в центре Москвы, корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Маршу, а точнее митингу под названием «Марш несогласных» предшествовало сразу несколько скандалов. Во вторник в штабе Объединенного гражданского фронта 15 милиционеров из центрального округа столицы провели обыск. Искали литературу экстремистского толка, которую активисты НБП и АКМ намеревались распространять на марше. Так написали в постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия. Забрали несколько экземпляров газеты, посвященной акции «Другой России». На прошлой неделе в отношении инициаторов «Марша несогласных» высказался пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой. Он предложил напомнить марширующим, что им грозит уголовная ответственность в том случае, если они пойдут по городу. За 5 дней до начала манифестации милиционеры начали обходить квартиры сторонников авангарда «Красной молодежи» и «Лимоновцев». Некоторых вызывали на профилактические беседы в отделение и предлагали дать расписку о том, что 16 числа они не будут выходить из дома. За 2 дня до марша правоохранительные органы в регионах начали операцию по задержанию сторонников «Другой России». Многих без особых на то причин ссаживали с поездов. Подсчитать, сколько человек таким образом не добрались до Триумфальной площади, не берется никто. Тем не менее, сегодня в полдень у памятника Маяковскому собралось более 3000 человек. Вперемешку развивались флаги АКМ, НБП, ОГФ, НДС. 8500 милиционеров, военнослужащих внутренних войск и бойцов ОМОНа окружили не только площадь, но и все прилегающие районы. В воздухе подходы к памятнику Маяковскому патрулировали вертолеты. Обещанных плакатов на политические и социальные темы практически не было. Веселил только лозунг серьезного с виду молодого человека в темных очках. «Пупкин, выпей полония 210». Вести митинг-марш доверили лидеру ОГФ Гарри Каспарову.
Такой необычный день. День необычный – это температурный рекорд в Москве в декабре за все время наблюдений. Я думаю, что сегодня мы ставим еще один рекорд. Это рекорд политического климата. Температуру мы тоже повысили. Потому что сегодня впервые такое протестное событие, мероприятие собираются самые-самые разные люди.
Вслед за ним на сцену вышел Эдуард Лимонов.
С начала правления чекиста Путина мы имеем в стране тоталитарное государство, полицейское государство, авторитарную власть. Можно перечислять бесконечное количество эпитетов этой власти. Одно несомненно, народ у нас отстранен полностью от руководства государством. У нас в Государственной Думе нет ни одного рабочего, нет ни одного фермера, только чиновники.
Во время выступления главного нацбола на крыше дома напротив площади появились несколько активистов движения «Молодая гвардия Единой России». В руках они держали флаги и плакат «Привет маршу политических валютных проституток». «Не поддавайтесь на провокации», — предложил Гарри Каспаров. Здесь уже были провокаторы из Кремля, которые скандировали «Зиг Хайль» и вскидывали руки. Не стоит обращать на них внимания. Нацбола шахматисты и политика не послушали и спустя несколько минут побили троцкистов, которые пришли на митинг с плакатом «Путин, убей неолиберализм». Далее слово передали лидеру НДС Михаилу Касьянову.
Если мы потребуем и добьемся отмены всех этих законов, которые лишили нас гражданских прав, и добьемся свободных выборов, если мы объединимся, 100% победа, наша победа.
Громче и агрессивнее всех выступил лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
Мы хотим иметь возможность отстаивать свои политические взгляды. А власть сегодня уничтожает гражданское общество в России. Ей не нужен народ. Ей нужен бессловесный скот, который будет молчаливо наблюдать за тем, как они продолжают грабить Россию.
«У меня столько силы в голосе нет», — заявила следующая выступающая, единственная женщина на сцене, Ирина Хакамада. «Но я буду стараться».
У меня очень хорошее настроение, потому что иногда мне казалось, что нет, ничего не получится, потому что люди запуганы так, что никогда невозможно будет собрать людей для того, чтобы наконец сказать «нет» тому, что происходит сегодня. И вдруг я это все увидела. И чем больше я видела вокруг ОМОНа, милиции, собак, вертолетов, танков, все на свете, тем больше я понимала, что мы все-таки сила. При том, что нас не так уж и много. Но сила свободного духа, она намного сильнее любых пушек и любых вертолетов.
В начале второго Гарри Каспаров объявил, что митинг завершен. В это время участники акции уже знали, что по дороге в центр города задержан один из организаторов марша несогласных, Иван Стариков. На Театральной площади участников марша со своими сторонниками тем временем ждал лидер Трудовой России Виктор Анпилов.
Я в целом расцениваю положительно тенденцию создания широкого фронта полярных сил, то есть идея стенка на стенку. Если на стороне власти, на стороне Путина, на стороне правительства, грабящей партия «Единая Россия». Это одна стенка, ее нужно выжимать другой стенкой.
Теперь мы разойдемся. Но кто хочет, может пойти. Но не в сторону Театральной площади, а в сторону Белорусского вокзала. Тихо и спокойно пойдем по Брестским улочкам. У нас на это есть все права, заявил Гарри Каспаров. Нестройными рядами абсолютное большинство участников митинга направились в сторону вокзала. Такой поворот событий стал для милиционеров неожиданностью. Пришлось в скором порядке перебрасывать на Брестскую улицу дополнительные силы ОМОНа и солдат. Тем временем сторонники Объединенного гражданского фронта и Народно-демократического союза с флагами в руках уже успели пройти большую часть улицы. В хвосте колонны оказалась молодежь из НБП и АКМ. Их-то пустить в сторону Белорусской ОМОН и отказался. На узенькой улочке завязалась драка. Люди в гражданке, стоя на парапете, пальцем указывали бойцам ОМОНа на самых ретивых. Молодых людей буквально вырывали из толпы и, заломив руки за спину, кидали в милицейские автобусы и грузовики. Более сотни человек попали в отделение милиции. В это время на самой площади 20 дворников в ярко-оранжевой униформе подметали тротуары. Солдаты внутренних войск организованно садились в грузовики, милиционеры размещались в автобусах. Через 10 минут площадь полностью опустела. Однако стоит напомнить, что в самом конце митинга, еще до столкновения с милицией, Гарри Каспаров заявил, что мы все сюда обязательно вернемся. Участники марша с ним единогласно согласились. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Ораторы, выступавшие сегодня на съезде Союза правых сил, отмежевывались от другой России, осуждали противоестественный союз радикалов, стремящихся к революции, и говорили о неосуществимости альянса с партией «Яблоко». На съезде работал корреспондент «Свободы» Михаил Соколов.
На съезде Союза правых сил лидер партии Никита Белых поздравил соратников с успехом 16% голосов на выборах в Пермском крае, пожурил бюрократию, осудил корпоративный капитализм, ошибки власти, сокращение демократических свобод в стране, а затем резко раскритиковал движение «Другая Россия». По его словам, началась стремительная радикализация оппозиции и ее объединение не по принципу политической идеологии, а по степени радикальности в отношении власти. В одном временном лагере наиболее агрессивные, в том числе экстремистские группировки, такие как левые радикалы и националисты. Первый зам лидера СПС Леонид Гозман сравнил ситуацию с 1916 годом.
Как и тогда, сегодня недовольны абсолютно все. Интеллигенция и буржуазия, крестьяне и военные, старики и национальные меньшинства. Как и тогда, власть успокаивает себя словословием в свой адрес, который сама же и организовывает. Как и тогда формируются противоестественные союзы интеллигенции и погромщиков, капиталистов и грабителей. Авангард красной молодежи поддерживает Каспарова. Касьянов фотографируется с Лимоновым. Анпилов оказывается за одним столом с порядочными людьми. Тогда это кончилось катастрофой. Чем это закончится сейчас, зависит от нас.
Интерес другой России, смена власти любой ценой, СПС, нужны реформы и развитие страны. Объявил Никита Белых, заметив, что другая Россия готовится к революции, а СПС к выборам.
Представители другой России говорят о бойкоте выборов, да, почему-то всех, кроме президентских. Мы считаем, что как раз задача политической партии — это участие в этих выборах, даже если эти выборы проходят в тяжелых условиях.
Никита Белых заявил, что переговоры с Яблоком зашли в тупик.
Яблоко не рассматривает Союз правых сил как равноправного партнера и не готово объединяться с Союзом правых сил на равных. Яблоко предложило мне и ряду членов нашей партии войти в руководящие органы партии Яблоко. При этом Яблоко не готово пойти на изменения названия собрание партии и изменение программы. Такие условия для нас неприемлемы, и я от этого предложения отказался.
Партия «Яблоко» не дала ответа на предложение правых выдвинуть единый список на базе СПС на выборах в Законодательное собрание Петербурга, а самой выступать в той же роли в Московской области, сообщил Никита Белых.
Поскольку никаких предложений от партии «Яблоко» не поступило, мы выдвигаем списки и в Санкт-Петербурге, и в Московской области.
На весенние выборы в 14 регионах партия СПС пойдет самостоятельно под своим флагом и под лозунгами «Достройки капитализма». Реформы должны быть выгодны для граждан. Везде лидером списков будет сам Никита Белых, сообщил Леонид Гозман.
На выборы в любом субъекте федерации идет не просто группа достойных людей, которые готовы решать проблемы этого субъекта федерации. На выборы в субъекте федерации идет Всероссийская политическая партия «Союз правых сил». Для того, чтобы подчеркивать этот факт, мы считаем правильным во главе списка ставить лидера партии.
Главный политтехнолог СПС Антон Баков сказал.
У партии может быть только одно лицо, это Никита Юрьевич Белых.
Леонид Гозман заявил, что против СПС, как оппозиционной партии, теперь будет брошен огромный финансовый и административный ресурс. Но было заметно нечто противоположное. Съезд показывали все федеральные телеканалы, прямую телетрансляцию вели Вести-24. Не зря, как рассказывают участники встречи в Кремле, Никита Белых сказал президенту Владимиру Путину: «Мы не дружим с другой Россией. СПС выполняет поставленную на съезде главную задачу в 2007 году вернуться в российский парламент». Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Расследование отравления Александра Литвиненко полонием-210 вышло за пределы Великобритании. К Скотланд-Ярду присоединились правоохранительные органы России, Германии, Италии и Франции. Уже определено место, где был отравлен Литвиненко. Это удалось выяснить с помощью автобусного билета, который был обнаружен в его кармане. Продолжит тему Наталья Голицына из Лондона.
Благодаря билету следователи вычислили автобус, на котором Литвиненко ехал 1 ноября в отель «Миллениум» на встречу с Андреем Луговым, Дмитрием Ковтуном и Вячеславом Соколенко. Ни на самом билете, ни в автобусе не были найдены следы полония. До сих пор, спустя полтора месяца после этой судьбоносной для бывшего подполковника ФСБ встречи, чайная чашка в баре отеля излучает радиацию. Через нее радиация попала и в посудомоечную машину бара. А если добавить к этому, что один из номеров отеля «Миллениум» оказался зараженным полонием в большей мере, чем все другие места в Лондоне, где успел побывать Литвиненко, то версия полиции, что бар отеля – это то место, где совершилось преступление, кажется достоверной. Хотя Скотланд-Ярд пока воздерживается от конкретных обвинений, родственники и друзья Литвиненко единодушно указывают на Москву. Обращает на себя внимание интервью отца Александра Литвиненко, опубликованное в субботнем выпуске газеты «Индепендент». У Вальтера Литвиненко нет и тени сомнения в том, что его сын был убит агентами ФСБ. Более того, он говорит в интервью газете, что приказ об убийстве был отдан непосредственно Владимиром Путиным. Сейчас Скотланд-Ярд проводит проверку трех британских компаний, с которыми сотрудничали Литвиненко, Луговой и Ковтун, и где были обнаружены слабые следы полония-210. Все эти компании специализируются на проблемах безопасности и охранной деятельности. Одну из версий убийства Литвиненко выдвинул живущий в США бывший офицер ФСБ Юрий Швец. В интервью BBC он предположил, что поводом для ликвидации бывшего подполковника ФСБ послужило имевшееся у него досье с компроматом на одного высокопоставленного чиновника в Кремле. Досье, по его словам, уже передано в Скотланд-Ярд. В Москве в присутствии британских следователей были допрошены главные фигуранты дела Литвиненко – Луговой, Ковтун и Соколенко. Допрошенный в пятницу Соколенко отрицал, что встречался в баре «Миллениума» с Литвиненко и заявил, что впервые услышал о нем лишь 17 ноября. Сообщается, что британские следователи в Москве намерены с помощью российских коллег допросить около 10 человек. После того, как у Дмитрия Ковтуна были обнаружены следы радиоактивного полония-210, Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту покушения на его жизнь в Лондоне. С целью расследования этого эпизода российские следователи намерены выехать в Лондон для допроса свидетелей, среди которых Борис Березовский и Ахмед Закаев. В интервью «Радио Свобода» Борис Березовский так отреагировал на его возможный допрос в Лондоне российскими следователями в качестве свидетеля по делу Литвиненко.
Я хочу такие условия, чтобы российская власть, в лице данной российской прокуратуры, не оказывала сопротивления яркого расследования этого преступления, что мы сейчас наблюдаем, да, там ограничиваются встречи с свидетелями, с подозреваемыми, там, и так далее. И все это происходит на глазах у всех. И я сформулирую, безусловно, это совсем простые условия нашей встречи. Первое, эта встреча не может состояться в российском посольстве. Поскольку я не доверяю российской власти, которая готова на любые провокации, в том числе на убийство, у меня в этом никаких сомнений нет. И второе, те люди, которые со мной будут встречаться, представители Генеральной прокуратуры, должны быть опрошены, с одной стороны, а с другой стороны, должны быть следованы представителям Скотланд-Ярда на предмет наличия у них отравляющих веществ, в том числе радиоактивных. Я уж не знаю, как они там себя защищают, но знаю, что они других умеют убивать с помощью радиоактивных ядов. И на наличие оружия при них. Вот если все эти условия будут выполнены, то у меня нет никаких противоречий, чтобы встретиться с представителем российской генпрокуратуры.
Говорил Борис Березовский. Ахмед Закаев не исключает возможности своего допроса представителями российской генпрокуратуры, но только в присутствии британской полиции. Вдова Литвиненко Марина заявила в интервью газете Mail on Sunday, что не будет сотрудничать с российскими следователями. Британская пресса с понятным негодованием комментирует преследование прокремлевской организации нашей британского посла в Москве Энтони Брентона. И хотя травля посла началась еще летом этого года после его выступления на форуме «Другая Россия», в Англии ее связывают с реакцией российских властей на нейтральную позицию британского правительства в деле Литвиненко. Французские спецслужбы начали собственное расследование дела Литвиненко, однако пока оно касается главным образом участия в нем находящегося под их защитой бывшего офицера ФСБ Евгения Лемарева. Это он передал итальянскому юристу Марио Скарамелли документ, где приводился список подлежащих ликвидации врагов России, в том числе Литвиненко, и где в качестве потенциального исполнителя приговора упоминалась организация ветеранов КГБ «Честь и достоинство». Однако в недавнем интервью, опасаясь за свою жизнь, Лемарев заявил, что не обвиняет ветеранов российских спецслужб в организации убийства Александра Литвиненко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Гамбурге прошедшая неделя тоже была отмечена знаком полония-210, следы которого оставил в городе Дмитрий Ковтун. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
13 декабря слово, точнее фамилия Ковтун, было зафиксировано как самое часто встречавшееся слово в немецких СМИ. Шел пятый день этой истории. С вечера пятницы 8 декабря начались обыски в доме, где человек, называющий себя российским бизнесменом Дмитрий Ковтун, оплачивает квартиру и где в другой квартире проживает его бывшая жена. Дмитрий Ковтун, который прожил 12 лет в Гамбурге с 1991 по 2003 год, прилетел в Гамбург из Москвы, провел там несколько дней и 1 ноября вылетел в Лондон на встречу с Александром Литвиненко. После обысков жители дома были выселены, а затем представители полиции на пресс-конференциях огласили пугающее население сообщения о радиоактивных следах, в частности, в квартире бывшей жены Ковтуна. Главную новость озвучил представитель ведомства по защите от излучений Геральд Кирхнер. По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии-210. На пресс-конференции была представлена весьма полная картина пребывания Дмитрия Ковтуна в Гамбурге с 28 октября по 1 ноября. Кроме квартиры бывшей жены и дома тещи, следы полония-210 найдены в автомобиле, в котором он передвигался по городу, и в одном посещенном им учреждении. В конце дня во вторник появились сообщения о телефонном интервью Дмитрия Ковтуна германскому спутниковому телеканалу «Шпигель ТВ», в котором Ковтун принес извинения жителям Гамбурга за ненамеренно причиненные неприятности, а также высказал предположение, что мог, так сказать, подхватить радиацию от самого Литвиненко при первой встрече с ним в октябре. Ковтун сообщил об улучшении состояния своего здоровья, а на вопрос о его отношении к обвинениям в его адрес...
Я могу сказать по этому поводу, что я постоянно...
Сказал, что давно уже в Германии привык консультироваться с адвокатами и знает, что в этой стране его не могут обвинить в соучастии в отравлении Литвиненко, а только во ввозе полония в страну. Я обратился к представителю полиции Гамбурга по работе с прессой Андреасу Щепфлину с просьбой прокомментировать эти заявления. Правдивость содержащихся в интервью сведений мы, конечно, пока не можем оценить. Мы будем все сказанное проверять и включим в сферу своего расследования в совместной работе с английскими службами. Кафтун был в 1986 году лейтенантом в Чехословакии, а затем в ГДР дослужился до капитана. После ухода советской армии из Германии потомственный офицер возвращаться не пожелал. Сам он называет себя бизнесменом, занимающимся консалтингом западных фирм, желающих выйти на российский рынок. Другого Дмитрия Кафтуна рисует, давший интервью одной из гамбургских газет, русский Алексей Д., который знает Кафтуна давно. Никогда не смог бы Дмитрий быть сознательным игроком такой истории. Возможно, он мог быть по наивности втянут в нее и мог оказаться полезным идиотом для истинных игроков. Конец цитаты. По поводу того, что Кафтун был бизнесменом и занимался консалтингом, Алексей улыбается. Дмитрий был скорее тем, кого называют продавцами воздуха. Первые годы он вовсе не работал, жил на пособие. Затем 2 года работал официантом и пытался организовывать крупные сделки в сфере импорта-экспорта, но всегда терпел неудачи. Когда у него появлялись деньги, он тратил их на алкоголь или покупал себе пиджаки, костюмы от Гуччи или Версачи. Потом у него снова не было денег даже на еду. Он до сих пор должен многим друзьям в Гамбурге. Конец цитаты. Главное волнение для жителей Гамбурга, похоже, позади. Выселенные жильцы дома, где нашли Полоний, в четверг вечером смогли вернуться в квартиры. Попробуем подвести предварительные итоги. Кафтун провел в Гамбурге время с 28 октября по 1 ноября, после чего вылетел в Лондон. Он ночевал по одному разу в доме бывшей тещи и у знакомого, и 2 в квартире своей бывшей жены, русской немки Марины В. След Полония отмечен на сиденье для пассажиров BMW, на котором кто-то встретил Кафтуна в гамбургском аэропорту, а затем след оказался во всех местах пребывания Кафтуна в Гамбурге. Один из руководителей следствия обронил в эти дни фразу, что след в машине мог быть оставлен и не Кафтуном, а так как мы до сих пор не слышали о том, кто встречал Кафтуна, то нас, возможно, ждут еще сюрпризы из Гамбурга, в особенности после того, как гамбургским следователям удастся допросить Дмитрия Кафтуна в Москве. Именно неясность с попаданием Полония в Гамбург объясняет то, что, вопреки некоторым сообщениям, Дмитрию Кафтуну пока не предъявлено в Германии обвинение в незаконном ввозе в страну радиоактивных материалов. Германия продолжает обсуждать также и косвенно связанный с расследованием убийства Литвиненко внутригерманский медиа-скандал. Известнейшее ток-шоу Сабины Христиансен на первом общественно-правовом канале АРД с темой «Русские идут» должно было обсуждать, среди прочего, и ход расследования убийства Александра Литвиненко. Гарри Каспаров был приглашен участвовать в этом шоу при помощи телемоста с Москвой, но накануне немецкое телевидение отменило приглашение Каспарову, сославшись на технические трудности. По версии известного немецкого тележурналиста Клауса Беднарца, отказ от участия Каспарова произошел под давлением другого участника программы, посла России Владимира Котенева. Сам Каспаров также считает, что отмена его участия – результат давления из Москвы. Редакция ток-шоу запуталась в объяснениях, но отвергает любые политические интерпретации происшедшего. Некоторые немецкие политики выступили по этому поводу с предложением приостановить ток-шоу «Кристиансен» до выяснения обстоятельств, скандальной, как они считают, отмены участия Каспарова в дискуссии. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
О том, что думают россияне о деле Литвиненко, через 2 минуты после сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19:30. В Москве прошел марш несогласных. Задержано около 50 участников акции, в основном активисты национал-большевистской партии «Авангарда красной молодежи». По данным объединения «Другая Россия», сотни человек были задержаны еще до начала митинга. Всего в центре столицы сегодня собрались более 3000 человек, сторонников демократических и леворадикальных партий и движений. Союз правых сил не намерен вступать в коалицию с партией «Яблоко» на региональных выборах в марте 2007 года, заявил сегодня на съезде партии лидер СПС Никита Белых. В Ленинградской области потерпел катастрофу спортивный самолет Як-52. 3 человека погибли. Самолет взорвался в воздухе. Еще 2 погибли сегодня в Подмосковье в результате падения вертолета. О причинах аварии не сообщается. В десятках российских городов сегодня прошли акции протеста против запрета на праворульные автомобили. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал провести досрочные выборы главы и парламента автономии. В нынешнем политическом кризисе в стране он обвинил правящую группировку «Хамас». Хамас, в свою очередь, называет досрочные выборы незаконными и обвиняет Аббаса в подготовке государственного переворота. В Багдаде проходит конференция по национальному примирению в Ираке. Главная тема – урегулирование конфликта между иракскими суннитами и шиитами. Премьер-министр Ирака призвал бывших военных, служивших при Саддаме Хусейна, вернуться в новую иракскую армию. В Иране прошли выборы в местные органы власти и в Совет экспертов – влиятельный религиозный контрольный орган. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил в поддержку присоединения Турции к Европейскому Союзу. Блэр заявил об этом в Анкаре после переговоров с главой турецкого правительства Реджепом Эрдоганом. Британский премьер вновь призвал Турцию открыть свои порты и аэропорты для сообщения с Греческой Республикой Кипр. Крыму состоялся неофициальный референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Итоги голосования не будут иметь юридической силы. Вопрос референдума звучит так. Согласны ли вы с политическим курсом президента Ющенко на вступление Украины в НАТО?
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Вопрос недели. Продолжаете ли вы следить за расследованием убийства Александра Литвиненко? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Обнинска.
Нет, я не слежу за этим делом, потому что достоверной информации, которая предоставляет СМИ, недостаточно, на мой взгляд. Абсолютно ничего не ясно, поэтому для того, чтобы разобраться, нужно общаться в тех кругах на самом верху. Так как я не вращаюсь в этих кругах, это не предоставляет для меня интерес. И следить не зачем.
Слежу, если у телевизора в этот момент окажусь. Со стороны, если слушать, смотреть, очень странно. Как вот эта вот штука попала, например, к нему в организм, меня интересует. Еще там у кого-то, как вообще попадает это все.
Наша власть в очередной раз показала свою дикость, нецивилизованность и невписываемость в этот современный мир.
По барабану. Ну, грохнули. Что, наши, наверное. Ну, рот бы не открывал, много лишнего не говорил.
Честно говоря, я вообще не смотрю телевизор и не слушаю радио, и очень негативно отношусь ко всем событиям, которые происходят сейчас в мире, потому что я считаю, что все средства массовой информации нами очень сильно манипулируют и говорят неправду. К этому интереса не может быть.
Честно сказать, уже нет. Наверное, текучка замучила. Все как-то сначала все эти возмущения на душу легло, а сейчас, как говорится, умер родной человек. Сначала об нем помнишь, думаешь, а потом потихонечку это уходит, немножко на задний план появляются какие-то более передние дела.
Ну, я смотрю новости постоянно, смотрю, чем там дело кончится. А то, что предателю такая смерть уготована была, я его не считаю выдающейся личностью, предателем.
Пока некогда нам, мы на учебе. Заняты с утра до вечера.
Я скажу одно, что мне это очень напоминает систему работы СМЕРШа, то есть определенную систему возмездия тем людям, которые уехали и высказывают иное мнение, с тем, чтобы напугать тех, кто остался. Причем то, что использовал полоний, как яд, который числится одним из последних в списке применяемых спецорганами, напротив, сделано, наверное, так, чтобы как раз все узнали о том, что возможно вот такая смерть, и в конце концов навести в этой части определенный страх на людей, тех, которые могли бы повторить то, что сделали Литвиненко.
Конечно, слежу. Мне и моему окружению стало страшно после этого случая. Еще страшнее жить в нашем государстве. Свободы слова у нас нет, что за свободное высказывание мы можем получить вот такой вот результат.
Я на примере своего помощника знаю, когда его выволакивали при минус 40 в милицейскую машину в наручниках только за то, что он защищает права, я понимаю, что это еще одна форма расправы над инакомыслящими. И поэтому эта тема для меня не безразлична.
Я вот лично продолжаю следить за этим делом, потому что я считаю, что здесь явная заказуха и чувствуется политический оттенок людей в погонах.
Я продолжаю следить за делом Литвиненко, но скорее не для того, чтобы узнать исход, потому что для меня он лично очевиден, а для того, чтобы посмотреть и как бы даже немножечко посмеяться, как власть будет стараться, как говорится, замылить результаты расследования.
Да, я как человек, который занимается интернетом, каждое утро начинаю с того, что захожу на сайты «Эхо Москвы» и другие, Радио Свободы сайт, а также на читаю английские газеты Guardian, Independent, пытаюсь понять, какие новые факты нашего английского правосудия, что удалось узнать о новом об этом деле. Хочу, чтобы убийцы были наказаны.
Вообще это запутанное дело в духе Конан Дойля. То есть я думаю, что все великие писатели, детективщики просто отдыхают.
Опрос подготовили корреспонденты Свободы Ольга Вахуничева, Александр Дядин и Алексей Собачкин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Главным новостным сюжетом и на этой неделе оставалось расследование обстоятельств отравления Александра Литвиненко. Как освещают эту историю российские телеканалы?
Добрый вечер. Мы в прошлый раз говорили о том, что, наверное, будет сделан очередной кульбит в освещении этой темы. Так оно, собственно, и произошло, но даже не столько кульбит, а сколько трансформация освещения темы отравления Александра Литвиненко. Все меньше говорят о том, как следователи Скотланд-Ярда допрашивают российских представителей в Москве, Лугового и его других коллег, а все больше говорят об альтернативных версиях. Так, например, в программе «Вести недели» Сергея Брилева делался упор на то, что вот не обращают зарубежная пресса внимания на альтернативные версии, которые предлагают российские эксперты, а тем временем состав этих версий, он все время разрастается. В этой программе договорились до того, а именно директор лаборатории анализа микрочастиц системы МАГАТЭ Георгий Кауров, что по его версии Литвиненко просто взял и лизнул этот полоний-210. В программе Алексея Пушкова по скриптум тоже высказывались версии, что просто из любопытства открыл капсулу с полонием и таким образом получил долю радиации. И хочу заметить, что эти версии дальше пошли. Например, ведущая «Вестей» Мария Ситель в вечернем выпуске «Вестей» говорила о том, что предупреждение британских служб безопасности о том, что возможны теракты, и даже где-то вот в ближайшее время, может быть, даже в канун Рождества, не что иное, как, скорее всего, следствие того, что именно террористы воспользуются той самой самодельной бомбой, которую наверняка конструировал Литвиненко. Вот до чего договорились наши государственные электронные СМИ. Но хочу заметить, что, например, вот на Первом канале в программе «Время» почему-то не выступают эксперты. Там, конечно, тоже стилистика и освещение, ну, скажем так, напоминает времена Холодной войны. И, конечно, все как могут защищают Россию от нападок ее врагов. Но вот именно эксперты с различными такими неадекватными версиями, как то лизнул или нарушил технику безопасности полония, там не звучат. В этом смысле, я думаю, что каналу «Россия» имеет смысл присвоить пальму первенства по демонизации и неадекватности версий, предложенных в их эфире.
Арина, давайте поговорим о неполитических телепрограммах. Какие самые рейтинговые проекты на этой неделе вы отметили?
Среди самых рейтинговых проектов недели, вот здесь мнения как раз у российской и столичной московской аудитории разнятся. Так, например, зрители страны выделили мистический триллер «Вепрь», который шел на Первом канале. Это самый популярный проект недели. А вот москвичи его встретили более прохладно. Возможно, ужасы и мистика, которые были, в общем-то, в этом достаточно качественном сериале, не пришлись им по вкусу, и они отдали предпочтение традиционному сериалу «Каменская» или «Тайным следствием», которые в очередной раз идут на канале «Россия». Ну и, конечно, фавориты рейтингов – это по-прежнему танцы. Танцы на паркете и танцы на льду. Сразу хочу сказать, что сегодня вечером состоится заключительный этап этого замечательного шоу на Первом канале. Зрители определят победителей и будут представлены показательные выступления. Я думаю, что рейтинг будет очень высокий. А танцы со звездами на канале «Россия» закончатся еще через 2 недели. Там тоже будет гала-концерт и большое представление. Ну, как раз Новый год и закончатся эти проекты. Я думаю, что они и будут лидировать на следующей неделе.
Телевидение путинской эпохи не скупится на передачи, посвященные советской истории. На этой неделе был хороший повод – столетие Леонида Брежнева. И все каналы к этому юбилею хорошо подготовились, не так ли?
Скажем так, они на наступающей неделе продемонстрируют более широкий спектр этой темы, потому что, собственно, сам юбилей же 19 числа, во вторник, и почти на всех каналах так или иначе будут приурочены к этому и документальные фильмы, а Первый канал покажет уже во второй раз 4-серийный телевизионный сериал «Брежнев», где главную роль играет замечательный Сергей Шакуров, очень яркая работа, которая была удостоена премии ТЭФИ. Но первым как раз был, опять-таки повторюсь здесь, Первый канал, который на неделе показал 3-серийный телевизионный документальный фильм Леонида Парфенова. Называется он «Ильич на Леонид Ильич». Эта работа знаменательна 2 вещами. Но, собственно, не так часто сейчас Парфенов появляется на экране. У него действительно нет регулярного эфира. Кроме того, на мой взгляд, за последнее время мы отвыкли от такого уровня и качества телевидения, которое сумел представить Парфенов. Это не просто байопик, такой биографический фильм о Брежневе. Это нечто большее в стилистике его ранних и уже зрелых работ. Но и тем не менее в этом фильме много нового было. Судя по рейтингам, его отметили и зрители, особенно московская аудитория. Причем интерес зрителей к фильму о Брежневе шел по нарастающей от серии к серии. И вот на 3-й серии, а фильм довольно длинный, все 3 серии были по часу, но максимальный процент аудитории — это почти 1/4 москвичей, и почти каждый 10-й столичный житель смотрел фильм Парфенова. Это достаточно высокий показатель для этого фильма. Таких работ хотелось бы побольше.
Спасибо, это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». И к нам присоединился мой коллега, историк Владимир Тольц, который тоже смотрел фильм Леонида Парфенова. Владимир, добрый вечер. Что вы скажете о фильме?
Добрый вечер. Ну, фильм впечатляет. Хочу вообще сказать, что Брежнев стал как бы героем нашего времени, хотя умер почти четверть века назад. По популярности среди политических деятелей он уступает только Путину. Это данные социологических опросов 2003-го и вот летом нынешнего года тоже, 2006-го. Его рейтинг только растет. А на повседневном уровне о его популярности свидетельствует хотя бы распространение цитат из его разных речей, часто довольно дурацких, используемых в качестве таких ответных звонков на мобильных телефонах.
Рингтонов, да. Давайте их послушаем.
Да, вот, пожалуйста, один из образцов.
Думаю, стоит отдельно сказать об участии женщин в руководящей работе. Партийной, советской, хозяйственной иной. Приходится признать, что возможности для выдвижения женщин на ответственные посты реализуются еще не в полной мере. Такое положение следует поправлять. Экономика должна быть экономной. Комитет госбезопасности работает оперативно, на высоком профессиональном уровне. Честь и слава советскому человеку, человеку труда. Он главное бесценное богатство нашего общества.
И вместе с тем, нынешний юбилей Брежнева, на мой взгляд, выявляет некий тупик, в который, я убежден, временно зашла, что ли, историография недавнего прошлого, не завершившейся еще вполне советской истории. И это видно не только там на публикациях исторических, это видно и на телесериалах, которые мы обсуждаем сегодня. Если говорить об исторической канве, то тут важно, что мы еще не имеем в своем распоряжении всего комплекса документов по интересующей нас теме. От нас еще кое-что, может быть, многое скрывает. Вот я недавно говорил с шефом-редактором издания, посвященного как раз столетию Брежнева, издания материалов из Брежневского личного архива, Сергеем Кудряшовым. Вот он мне что сказал по этому поводу.
Есть комплексы дел, засекреченные до сих пор, по болезненным сюжетам, особенно международным. Например, взаимоотношения с Чехословакией в 68 году, польская проблема, и не все доступно. Но вот те материалы, которые доступны, они рисуют немножко другого Брежнева, не того, которому мы привыкли.
Сергей, вы упомянули дела в этом фонде, которые до сих пор не рассекречены. Ну вот, к примеру, Чехословакия, 68 год. Слушайте, уже 28 лет прошло. Чего ж там такого секретного может быть, скажите мне?
А вы знаете, в принципе, больших секретов нет. Но то, как устроены наши архивы, особенно ведомственные, многое зависит от инициативы. И самостоятельно архивисты, работающие в ведомственном архиве, документы рассекречивать не будут. Для того, чтобы рассекречивать какой-то комплекс документов, нужна какая-то инициатива. Желательно, чтобы за ней стояли какие-то солидные, известные люди.
С другой стороны, вот эти секреты, которые от нас скрывают, по-моему, уже как-то бесполезно и скрывать. Мы, в общем, имеем какое-то такое общее представление о предмете, часто знаем о многих скрываемых от нас вещах из других источников. Все это дутые секреты, и они уже не в состоянии изменить образа эпохи и образа Леонида Ильича Брежнева, имеющимся в нашем сознании. Вообще, интерес, конечно, к недавней истории весьма высок, стабильно высок. Но формы его, в частности, способы утоления, что ли, этого интереса, очень трансформируется в последнее время. Интересны уже не книги, а кино, точнее, телеверсии недавней истории. Их зрители уже не интересуют тайны там или правда прошлого. Их интересует создаваемый под их часто неприхотливые вкусы миф об этом прошлом, сказка. Миф, частью которого являются они сами. Это не только мое личное мнение. Вот что говорила мне недавно наша коллега Анна Качкаева, специалист в этом.
Интерес этот не к Брежневу, а вообще к публичной фигуре, которая такая в медийную плоскость уже перешла, в мифологему некую. Интерес этот уже не связан даже с подчеркиванием правдоподобности или следования историческим деталям. Массовое зрелище действует по другим законам. И его вполне Леонид Парфенов, во всяком случае, блестяще изучил, препарирует и подает на стол в том виде, гораздо более кстати, качественным и исторически более достоверным, чем очень многие подельщики этого документального, поставленного на конвейер жанра, который я называю просто документалка. И вторая причина, которая все-таки связана с этой исторической эпохой, потому что основной зритель сегодняшнего телевидения – это те люди, которым было от 40 до 60 тогда, или там от 35 до 55. Потому что основной зритель нынешних больших каналов сильно постарел. Многие из них просто так вот вспоминают или хотят еще чего-нибудь узнать про то, как вот эти персонажи жили там наверху. Это такая дворцово-альковная телевизионная макулатура теперь. Проглатывают все в этой топке, начиная от любови и смертей всех известных советских актеров, кончая подробностями их личной жизни и последних дней угасания.
Владимир, а были какие-то интересные открытия в научных или в популярных публикациях, приуроченных к этому брежневскому юбилею?
Да нет, каких-то больших открытий и не может быть. Ну, есть какие-то отдельные смешные дополнения к уже установившемуся в нашем сознании образу, да, отдельные детали. Иногда действительно очень смешные. Скажем, ну, в том же фильме Парфенова Леонид приводит документ, запись заседания Политбюро, обсуждающего проблему взымания с выезжающих евреев за границу платы за образование. Вообще, этот документ был опубликован, вот я помню, в журнале «Новое время» в 96-м году, то есть 10 лет назад. И перепечатан уже в Израиле, в научном издании и так далее. Но кто его прочел? А теперь эта смешная история, ее более-менее узнали все. Вообще, есть еще одна как бы проблема вот с рассмотрением этой темы Брежнева. Она связана с тем, что и зрители, и читатели, и историки, писатели, так сказать, создатели фильмов о Брежнев, это все, в общем, дети той эпохи, которой Леонид Ильич дал свое имя. Эпохи застоя, если угодно, да, это бывшие советские люди, пусть они в детстве там жили. И, знаете, я всегда вот студентам говорю, что рыбка не может быть ихтиологом, что невозможно быть премудрым пискарем и в то же самое время описывать жизнь рыб, что нужно смотреть из-за стекла аквариума, что ли, да? А для этого нужна дистанция. Вот сменится поколение, вот когда историю перестанут писать уже те, кто при, ну, я не знаю, при виде целующихся мужчин вспоминает фразу «в аэропорту встречали товарищи», да? Вот тогда будет новое поколение и зрителей, и создателей фильмов о Брежневе. Тогда восприятие этой эпохи изменится.
Спасибо, Владимир. О столетии Брежнева мы говорили с историком Владимиром Тольцем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Обзор таблоидов». Одним из главных сюжетов российской бульварной прессы на этой неделе стали слухи о примирении Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Слово Татьяне Вольской.
На съемках «Песни года» в Олимпийском на глазах у тысяч зрителей Филипп Киркоров встал перед Аллой Пугачевой на колени и тихо произнес слова, которые услышали все, кто стоял рядом. «Алла, выходи за меня замуж». А перед этим бывшие супруги впервые в жизни спели дуэтом песню «Холодно в городе». Раньше они говорили, что никогда не будут петь вместе, достаточно того, что мы вместе живем. Внезапное сближение Аллы и Филиппа раздосадовало многих, особенно давних поклонниц Киркорова, привыкших, что он свободен. На самом деле он уже давно искал возможности помириться с Пугачевой, но она только недавно стала благосклонно отвечать на его звонки, за которыми последовали и визиты. В этот раз, к удивлению зрителей, Пугачева вышла на разогрев лично, долго репетировала с залом аплодисменты и крики «Браво!», и потом во время концерта ушла со сцены только раз, чтобы одеться в лебяжью шубу для финального выступления. Вот тут-то бывшие супруги и спели вместе, после чего Киркоров Суворов с букетом желтых роз бухнулся перед Пугачевой на колени и, по утверждению сотрудников Олимпийского, стоявших рядом, сделал ей предложение. Кстати, Филипп в этот вечер был в пиджаке, хранящемся в его гардеробе с 94 года, года, когда они с Аллой поженились. Сразу после концерта Примадонна пригласила бывшего мужа в свою гримерку выпить текилы, где к ним присоединился еще один ее фаворит – Сергей Зверев. Но домой Зверев уехал один, а Киркоров поехал провожать Пугачеву. Проводы затянулись на всю ночь. К себе на земляной вал певец вернулся только в 6 утра.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
На свадьбу Быстрова пригласили Кабанов.
Футболист столичного «Спартака» Владимир Быстров с размахом сыграл свадьбу в Петербурге, женившись на своей давней подруге Алене. У молодых уже есть 2-летняя дочка Дашенька. После церемонии бракосочетания во дворце на Английской набережной кортеж из красных и белых лимузинов «Спартаковские цвета» припарковался на Дворцовой площади, куда въезд вообще-то запрещен, но для Володи было сделано исключение. Банкет проходил в Русском музее, где молодых супругов встретила пара цирковых кабанчиков. Сюрприз от друзей-футболистов. Молодые вместе уже 4 года. Они успели вдоволь наездиться по миру, поэтому вместо свадебного путешествия они отдохнут в родном Питере.
Галкин продул Роллс-Ройс.
К азартным играм Максим Галкин пристрастился с легкой руки Аллы Пугачевой, и на прошлой неделе его постигла крупная неудача. В казино, где эта парочка завсегдатай, разыгрывался шикарный Роллс-Ройс ценой в $1 миллион, понравившийся Алле Борисовне. Сотрудники казино рассказали, что Максим очень хотел выиграть его для Пугачевой. Принять участие в розыгрыше могли только счастливые обладатели специальной фишки, то есть те, кто оставили тут не меньше $50 000. Но вожделенная машина досталась какому-то бизнесмену, а Галкину пришлось ехать к Примадонне с пустыми руками и карманами.
«Я простила свою мать».
Скандал, разгоревшийся между Людмилой Гурченко и ее родными дочкой и внучкой из-за раздела квартиры, наконец завершился. Последние 6 лет своей жизни мать Людмилы Гурченко прожила не в своей однокомнатной квартире, а вместе со своими внучкой и правнучкой. А когда она умерла, оказалось, что наследство бабушки им не достанется. Но завещание, по которому наследницей квартиры становилась Гурченко, было датировано 18 мая, а старушка умерла 8-го. Получалось, что она подписала документ после смерти. Тогда-то и началась судебная тяжба и затяжная семейная ссора. И вот теперь дочь и внучка Гурченко отказались от денег за квартиру, положенных им по решению суда, не желая помнить зло и множить раздоры. И все же видно, до настоящего мира еще далеко. Все общение с актрисой сводится к редким телефонным звонкам.
Митфуль засудит босса.
Неделю назад в Росприроднадзоре началась чехарда с выговорами. Глава Минприроды Юрий Трутнев прошелся по своему подчиненному, руководителю Росприроднадзора Сергею Саю, сказав, что попросит правительство объявить Саю выговор. Видимо, Сай решил перевести стрелки на своего зама Олега Митволя и сделать так, чтобы выговор был объявлен ему за недостаточность проверок нефтегазодобывающих компаний. Сам Олег Митволь своей вины не признает и говорит, что готов пойти в суд.
Восстание вшей. В Петербурге свирепствует эпидемия педикулеза, но о ней молчат.
Подхватить вшей легче всего в метро, особенно на красной вокзальной ветке. Причем эти насекомые обожают хороший парфюм – Армани, Шанель, Диор – и потому предпочитают людей, которые хорошо пахнут. То, что вши едят одних бомжей – это заблуждение. Их первыми жертвами становятся дети из благополучных семей. Сотрудники аптек рассказывают, что за лекарствами к ним в последнее время приходят целыми семьями. Вши мутируют, становятся более изобретательными и разборчивыми, любят прятаться в складках хлопковой одежды, выбирают для жизни ухоженные головы элиты.
Обзор таблоидов подготовила Татьяна Вольцкая по материалам газет «Твой день», «Комсомольская правда» и «Спид-инфо». Во второй части нашей программы мы вернемся к обсуждению главных событий недели, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
Долгожданный фильм «Dreamgirls» наконец вышел на экраны. Пока, правда, только в трех городах – Лос-Анджелес, Лас-Вегас, естественно, и Нью-Йорк, где сейчас его можно посмотреть в знаменитом манхэттенском кинозале «Зигфильд». Это что-то вроде премьеры перед премьерой, и билеты сравнительно дорогие – $25. Правда, при входе раздают изданные ограниченным тиражом брошюрки с фотографиями всех героев и полной информацией об этом последнем голливудском шедевре. Все о «Dreamgirls», о мечте. А поклонники Джейми Фокса могут купить здесь его постер с автографом. В «Зигфильде» это шоу будет продолжаться до праздников, а 25 декабря, в рождественский день, выйдет на экраны Америки. И еще. Фильм «Dreamgirls» уже получил великолепную критику во всех престижных изданиях, от «Нью-Йорк Таймс» до «Роллинг Стоунс». А журнал «Variety» даже посвятил ему последний свой номер. Он получил какие-то премии, и о нем сейчас говорят как о лучшем фильме года. Снятый через 25 лет после классического бродвейского мюзикла Майкла Беннета, который в первый же сезон в 81 году получил 9 премий Тони и действительно стал этапным событием в жизни американского театра, фильм «Dreamgirls» режиссера Билла Кондена, «Оскар» в 2002 году за сценарий к музыкальному фильму «Чикаго», тоже претендует на высшую награду. Он хорошо сделан, в нем играет звездный состав: Джейми Фокс, Эдди Мерфи, Дэнни Гловер, сама Бенсе. Хороший коммерческий фильм, в котором самое сильное впечатление происходит производит мало кому известная Дженнифер Хадсон, играющая роль темпераментной и трагической Эйфи Уайт. И тут история повторяется. С мюзикла «Dreamgirls» тоже роль Эйфи началась карьера знаменитой Дженнифер Холлидей, о которой тогда писали как о новой восходящей звезде. Сейчас в этой роли оказалась 25-летняя Дженнифер Хадсон. Вот она-то, скорее всего, и получит Оскара. Как и песня «А я говорю, что не уйду», которую она исполняет в фильме. Причем исполняет так, что ее стоит послушать. And I am telling you, I'm not going, even though there are times I show, there's just no way, that's no way, we're part of the same place, we're part of the same time, we both share the same blood.
Песня Дженнифер Хадсон из фильма «Dreamgirls» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с участниками прошедшего сегодня в Москве марша несогласных, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрика «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Сегодня мы вышли на улицы, чтобы сказать: диктатор мертв.
Третий Всероссийский гражданский конгресс объединяет правозащитников, оппозиционных политиков, независимых журналистов и предпринимателей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии 210.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.